сегодня было такое сравнение, что вот тело сравнивается с скафандром. Со скафандром. Но принципы – это оболочки, которые поддерживают это тело. Без него тело не может жить. Животные принципы. Ну, то есть, если человек не уходит еще с театра, не уходит с этого мира, еще не идет к Богу, это секс, оборона, еда и сон. Первое, самое необходимое – это оборона. Потому что если мне угрожает опасность для жизни, то какая разница, голоден я или нет, да? Причем тут секс, если тут. То есть, если я не в безопасности, и поэтому, когда человек и постепенно эти принципы отходят, когда скафандр прохудился, человек скоро помрет, уходят сначала самые менее необходимые, самые последние остаются. Последние остаются оборона. У человека желудок уже сдал, уже секса нету, уже ничего нету. Оборона ругается регулярно на всех, да? То есть вот он войну ведет, там не так, там не так. Вот старый человек, ему ничего не остается. И это стимул для жизни. Поэтому оборона главный. Ну, это я для животных говорю, или для нерелигиозных людей, что одно и то же. Вот. Следующий, какой самый важный, как по-вашему, сон? То человек может без пищи долго, без сна сильно долго не сможет, умрет, да. Это есть в Китае казнь специально такая есть. Спать не давали просто, и все, человек умирал. Почему сон важный? Потому что во время сна этот скафандр, это тело ремонтируется. Ремонтируется. Ну такое, СТО. Если этого лишить, у нас есть заблуждение такое, что мы сейчас изучим медицину, изучим это тело и будем. Нет. Это тело нам сам Господь дал, и Он только его может отремонтировать. Лишишь человека сна, это лишить ремонта. Все, никакая медицина тебе не поможет. И мы знаем, что вот когда человек болен тяжело, он впадает буквально в кому, отоспался, и прошло. И люди говорят просто, дай поспать, все, никаких... чтобы не шумите, не это, и так далее, да, сон. Дайте Господу отремонтировать вот эту вот машину разбитую, что человек, Господь ремонтирует, сон. Следующее, и сном наслаждаются. Наслаждаются же, да?
Особенно утром.
Особенно утром, да, когда работа не хочется. Следующий принцип, еда. Без еды тоже сильно долго не протянешь. Ну и потом секс, чтобы был я не один, а чтобы было много. А когда нас много, тогда я вообще никого не боюсь, да? Вот семья, родина, армия, там, вот и все. Ну и в обратном порядке это все отходит. Вот. Человек, который занимается духовной практикой по-настоящему, он начинает ухватывать настоящее наслаждение, и он не наслаждается этими вещами, и у него это все сокращается. Он перестает. Вот то, что мы один аспект осуждали. Последний рубеж обороны Махамаи мы сегодня обсуждали. Вот это борьба. Оборона. Потому что борьба это нормально. Борьба это нормально. Ну, а самооборона, это не очень хорошо. Самооборона, это вот я за сам себя боюсь. Самооборона заканчивается, когда я чувствую, что я нахожусь под защитой. Когда я за себя не боюсь, я просто воин в какой-то армии, в данном случае в армии там Шри Чайтанья Махапрабху или Прабхупады, как угодно. Христианин это в армии Христа, например. Это воины. И для этого что надо? Не судить, потому что судить это разновидность нападения. Но это потом. Это то, что сегодня. А сначала говорится, первое, перестаньте заниматься недозволенным сексом. Для начала, не ходите налево куда-нибудь. один раз женились, все. Потому что Священное Писание говорит однозначно, однозначно, один раз. Все. Ой, а я не подумал. Один человек говорил, сначала мы смотрим на партнера сквозь пальцы так, а потом, когда поженились, открываем глаза. Ух ты! Он говорит, а надо наоборот. Сначала изо всех сил смотрите, а потом сквозь пальцы. Да. А раньше это в школе говорилось. Раньше это и говорилось. Ну, а потом перестало говориться, а потом стало говориться наоборот. Потому что сначала надо пожить для себя, потом испытать, потом нагуляться, а потом, может быть, и познакомиться. Да, а потом, да, да. И потом непонятно, что у нас и получается. Вот. Вот если человек соблюдает самый последний принцип, смотрите, вот секс, оборона, еда вот этот последний, он как бы, ну, перестает, то вот эти три даже не особо важны. Потому что если человек перестает судить, остальное у него отпадает само по себе. И в семье тоже. Вот попробуйте в семье не судить. Себе не судить. Тяжело не судить, да? И мы готовы отношения с кем угодно налаживать, только не в семье. Вот у меня было много друзей по армии, по школе, там я учился в разных учебных заведениях. Ну где они сейчас? А жена вот все время со мной. Да, интересно, чего Бог так устроил, да? Вот с ней вот отношения. И достаточно не судить, чтобы все было нормально. Не судить. Перестать бояться за себя. Когда человек, ну, надо сказать, я бы, может, не дожил в браке столько долго, если бы вовремя занялся духовной практикой. Да, наверное, я чувствую, так бы и было. Потому что кризисы будут постоянно. Есть такой семинар у Чакравинья. Вот. И там, как ты все не соблюдай, как ты все по шастрам не выполняй, кризис будет, он нормально. Потому что как ты вот не делай, все равно зима придет. Все равно будет холодно. Все равно придется валеночки одеть там. То есть это кризис. Это нормально. Кризис это нормально. Кризис говорит, что надо какой-то другой уровень отношений. То тем, чем вы себя тешили, надо, может, другим. Другие задачи стоят перед семьей. Может быть, дети, а может уже внуки, а может уже что-то другое. И даже если ты занимаешься духовной практикой, будут кризисы. Но чем хороша духовная практика? Я начинаю этой заниматься, и мне все равно, что сейчас кризис, что не кризис. Мне это интересно, и это интересно. Да. И даже как-то скучновато без кризиса. То есть кризис это просто события идут чуть-чуть быстрее. Почему? Что такое кризис? Вот мои планы, и вот они вдруг почему-то не осуществляются. То есть время помчалось вскачь, а я еще не успел там придумать, что мне чем заниматься, и я начинаю немножко нервничать. Вот и все. А когда занимаешься духовной жизнью, значит, самая большая ошибка в духовной жизни, я это делаю за свой счет. То есть я регулирую свою духовную жизнь. Нет, духовную жизнь регулирует Господь. Свою материальную жизнь я должен планировать и как-то регулировать должен. А духовную жизнь я не должен регулировать.
А задача, ты должен духовную жизнь?
Нет, он сам меня регулирует. Я могу немножко притормозить, немножко раньше. Но духовная жизнь настолько, как Шичитань, как это, Читань Чаначаран говорил, когда ему спросили, а что-то медленно прогресс, он говорит, да вы что? Если мы еще чуть-чуть быстрее, у нас мы тело просто ставим. У нас настолько прогрессирует преданный, настолько быстро. Вот. А если что-то не прогрессирует, значит, ты, может быть, тебя сбили с толку, и ты занимаешься не преданным служением, а, ну, как театром, мы говорили, да? Настоящее преданное служение, оно очень увлекательно. Итак, Итак, четыре оболочки для этого тела. Если он не и когда они все наполнены, это считается молодость, это считается очень хорошо, это считается здоровье, секс, сон, крепкий сон, да, еда, все перевариваю, и даже яды перевариваю, здоровье железное. И оборона. Я сильный, здоровый, у меня много друзей, хорошая карма. Но это все кончится. Это у всех кончается. Это кончается неминуемо когда-то, просто забирается. Это кончается периодически, когда человек заболевает. То есть животные одежды несовершенны, податливые и ненадежны. Вывод. Бах, и эпидемия, и все. И тысячи людей просто выходят из строя. Или война. И поэтому нам говорится, есть такие нетленные одежды, которые можно одеть прямо сейчас. Это означает, ты сейчас начнешь жить. А начнешь жить, это значит, ты не будешь зависим от окружающей среды. Это означает, у тебя будет свобода выбора. Это значит, ты делаешь то, что хочешь, независимо от того, какая здесь погода. Или война, или мир. И эти четыре принципа называются как? Кто-то помнит, да? Милосердие, правдивость, чистота и аскетизм. Четыре такие рубашечки. И в каком порядке они одеваются? Про животные мы рассказали, в каком порядке эти принципы. И духовная практика подразумевает, что я переоденусь в другое. И тогда становлюсь независимым. И тогда меня никто не сможет остановить. Если даже из пулемета пробьют все мои вот эти животные одежды, я все равно буду жить. И кто одевается в духовные одежды, духовная практика, но об этом я чуть попозже, потому что демоны тоже могут одевать эти одежды. Демоны могут одевать эти одежды. Например, Хиранья-Кашипу, он мог сделать так, что его съели буквально, один скелет остался, и он оставался жив. Один скелет в муравейнике стоял, и он был живой. И потом он, когда захотел, он снова это в плоть. Ну, мы это считаем магией, колдовство, а это нет, это просто аскетизм. Если аскетизм доведен до совершенства, человек может владеть такими ситхи. Ситхи означает удача буквально. А ситхи – неудача. Ну, ситхи – это что-то такое сверхъестественное. Удача на сверхъестественное. Итак, подумайте, что самое важное. Аскетизм, милосердие, правдивость или... Не, они все важные. Без чего нельзя в духовной жизни? Без милосердия я не имею силы. Не имею силы передавать силу. Не имею силы быть прощенным. Без милосердия меня карма просто расплющила и все. Я не могу быть очищенным от кармы. Я не могу очиститься от кармы, не очищая других. Мне эта сила дается не для меня, а для санкиртаны. И тогда я, ну, для проповеди. И тогда я очищаюсь. И очищаю других. Я не могу... Ты меня очистишь, и я потом такой чистенький в уголке сижу там. Такое отсвечиваю немножко. Нет, так не бывает. Потому что это та сила, которая не может остановиться на ком-то. Она должна двигаться. Она должна протекать. Иначе болото. Болото, смерть, материя. А это жизнь. Вот. Это предпоследнее милосердие. Да, милосердие. Я могу быть таким. И милосердием обладают люди. Аскетизм, это знаете, что такое аскетизм? Аскетизм – это прилично выглядеть. Быть умытым и причесанным, и наглаженным тхоти, там, не грязным сильно. Вот, обувь чистая. Это аскетизм, это аскеза, соблюдать чистоту. Вот. Аскеза в речи. Чистая речь, не грязная речь. То есть это требует силы, известного напряжения, чтобы так все прилично, чтобы никого не травмировать. А можно так расслабиться, говорить как попало, ходить как попало.
Можно? Да. Речи можно. А молчание, бессилие к молчанию?
Ой, это самый большой, это самый суровый аскетизм, да, особенно для женщин. Веда так говорят, да. Для женщин, если женщина сможет молчать долго, это у нее столько. Мужчина, если будет долго молчать, это сильные участи там не делает, хотя тоже хорошо. А для женщин это настолько невыносимо, что очень много заслуг сразу за ней появляется. Итак.
Нет, чистота на первом месте. Если уходит чистота.
Значит, аскетизм это просто человек работает, просто затрачивает усилия. Не аскетизм, лежу на диване под телевизором целый день. Вот это нет аскетизма. А так надо что-то встать, поневоле приходится, да? Ну как-то за собой поухаживать, и смотришь, и как-то органы немножко настраиваются начинают. Иначе они в упадок приходят, если их не прочищать, не тренировать. Вот. Но если человек усиленно этим занимается, например, занимается спортом, он становится способен на большее. И аскетизм, говорят, дает силу. Это в самом начале, это очень хорошо практиковать было в сати-югу. Сейчас аскетизма, говорится, нет ни у кого. И все шевелятся только потому, что надо уже шевелиться, потому что уже на печи лежишь, уже хата горит, приходится слезть. А так бы не в жизнь. Вот у нас примерно такой аскетизм в наше время сейчас в сати-югу. Дальше, так, чистота. Чистота была утеряна в следующую эпоху. Чистота – это чистота сознания. Это просто, чтобы не было паразитов, чтобы был я и только я. И чтобы во мне не было всяких барабашек, вот этих вот, которые вот в бомжах очень много их. Да. Значит, что такое чистота сознания? Это значит железобетонная воля. Я решил, я это и делаю. И уже не перерешиваю. Чистота сознания. Потому что, знаете, если я решил, у кого 7 пятниц на неделе, у кого в голове там 12 сущностей находится всяких, вследствие нечистоты, нечисть. Это не мое сознание, это я нахватался каких-то привидений. И они между собой держат совет. Куда сегодня пойдем? Дерутся там, кто-то из них победил. И пока дерутся, и у меня в голове сюда, потом раз там тот победил. Нет, наверное, туда. Вот так вот. А я там, меня задвинули на последнее место. Вот. Вообще, ваше место там. Вот. Меня вообще никто не спрашивает. И чистота сознания всех квартирантов вымести поганой метлой, остался только я и сам себе хозяин. Вот чистота. И поэтому, как она достигается? Мыть руки перед едой, мыть руки после еды, ласкать руки до еды, ласкать руки после еды, подмываться после туалета. Потому что открываются врата. Когда человек производит это действие, открываются врата. Человек. Когда говорит человек, не открываются врата. Когда человек зевает, врата открываются, тогда кто-то заезжает. Поэтому христиане крестятся, да? Некоторые так делают. Закрываются врата. Холодная вода закрывает врата тоже. Почему подмывается? Когда я начинаю есть, просто хотеть есть, вот оно лежит, слюна выделяется, врата открываются для приема пищи. Надо их почистить. Потому что вот эти, вода обладает мистическим свойством, а эти барабашки все ее боятся. Она для них как, они только по грязи могут шлеп-шлеп, как по болоту в этих вот болотоходы есть такие, да? Вот. А так оно не проходит. Или просто есть категория людей, которые не соблюдают правил чистоты, но они настолько молитвы намоленные, то есть их молитва очищает. Это, я сказал, очищение, ну, для вот всех обычных людей. Но если человек уже без Бога ни одной мысли подумать не может, то ему это как бы не надо. Но веды говорят, для примера для других он должен это делать, чтобы другие смотрели, а то все начнут следовать его примеру, а они не той квалификации, они сразу будут очень, ну, в общем, он будет не очень хорошо. Но если у человека беспорядочные сексуальные связи или там вне брака, он может не умываться, не подмываться, потому что там открываются такие врата, что по сравнению с ними все остальное так, калиточки. Mm-hmm. Вот. И поэтому ну, враг чистоты это просто ашрам у человека должен быть. Ашрам. Или брахмачари ашрам, или то есть он ученик, у него кто-то там старшой им регулирует там, или грехастха ашрам, то есть женатый человек. Тогда жена защищает мужа от вожделения мужа-жену. И он может спокойно смотреть на других женщин, и при этом его не пробивает, если у него есть жена. И так и это. И дальше идет милосердие. Аскетизм разобрали, чистоту разобрали, милосердие. Милосердие – это то, что несет силу. Силу передавать силу. Мы сегодня целое утро об этом говорили, да? Не будем останавливаться. Дальше идет правдивость. Правдивость. Если человек будет правдив, он сразу поймет, насколько он грешен. И надо с этим что-то делать. Вынужденно. Сразу гордиться уже не придется, да? И когда человек поставит себя в положение правды, то есть даст себе осветить со всех сторон Юпитерами, он очищаться будет сам по себе. Потому что все остальные люди, ну, живые, имидж там, они защищают, а что они защищают? Вот эту грязь. Стыдно показать грязь. Грязь тает. Если человек только говорит, ну, вот такой я. Господь говорит, заходи сразу. Сразу заходи. В христианской традиции, я не помню, как его звали, один человек, ему в 20 лет открылось небо и явилась какая-то сущность и сказала, вот ты сейчас вот, и что-то ему рассказала такое. Было откровение. Буквально ангел, все. И он 20 лет, нет, 40 лет. Он 40 лет думал, от чего это, чем я такой заслужил, что у меня был вот такой даршан был. И он думал, может и это. Потом ничего не случалось. И через 40 лет к нему явилась та же самая сущность и говорит, вот то, что ты сейчас подумал, вот поэтому я к тебе и опять пришел. А что он подумал? Он подумал, что грешный, дальше некуда. Он даже не он говорит, он просто понял свое положение. Он говорит, все, вот это положение святости на самом деле. В буддизме это называется просветление. Просветление. Я понял, кто я такой. Просветление – это не стал я чистым, а стал я прозрачным, я понял, кто я такой, и я понял, что своими потугами ничего не делаю, и тогда Господь за меня уже начинает все делать. А так мы немножко Господа разбавляем своими усилиями. Чем все и портим. И вот этот вот, вот эти все оболочки, они рассчитаны так, и духовные, и материальные, они все равно рассчитаны так, чтобы когда мы идем к Богу, нам становится легче. Когда мы уходим от Бога, они начинают портиться. Как определить, иду я к Богу или иду от Него. Если я иду к Богу, это на первом этапе, если так почти сказать, на первом, на следующих этапах чуть-чуть по-другому. У меня тело, ну, крепчает, скажем. Но в более тонких структурах там немножко такая сумятица возникает, немножко дискомфорт. Потому что вся вот эта бесовщина, которая нас одолевает, она прячется не в теле, она прячется в уме. И там они начинают жужжать немножко. Ой, что-то не так, ой, что-то не так. Вот. Если я иду от Бога, в уме у меня хорошо. Ну, с горки качусь, да? Но тело начинает портиться. Потому что я начинаю грешить, а каждый грех – это действие, на которое тело это не рассчитано.
То есть, какие-то болезни начинаются.
Болезнь начинается. Да, но в голове хорошо, он наркоман, он уже вообще, он уже все понимает. И тело уже развалится, но ради того, чтобы в уме опять еще раз уколоться. Вот так определяется направление. Глобальное направление определяется следующим образом. Если я деградирую, это означает, что я с легкостью отказываюсь. Вернее, не так. Если я с легкостью отказываюсь от духовного в пользу материального, значит, я деградирую. Если тяжело отказываюсь от духовного в пользу материального, это еще не означает деградация. Если мне становится стыдно, вот опять вот это я опять соскочил, опять я промазал, опять плохо, это не деградация. А если я так, фу, и опять расслабиться, в тонких телах, там эти говорят, ну когда уже это духовное, тяжелое уже это аскеза, и вот это вот. Вот когда тяжело, вернее, когда легко, я думаю, наконец-то, я радуюсь, что это кончилось. Вот это деградация. Вот. И прогресс – это когда я с легкостью отказываюсь от материального в пользу духовного. Ну, с точки зрения материалистов это выглядит как безумие просто. Это когда прогресс уже начинается. Я с легкостью. Вот это. Мне говорят, вот это. Но тогда ты там уже не заколымешь, уже деньги не заработаешь. А, ничего. Вот. Это прогресс начинается. И в Шримад Бхагаватам написано, что любое действие, которое не приводит к увеличению вкуса слушания послания Бога, бесполезно. Вообще ни к чему оно не приводит. А любая духовная практика, это которая... И мы можем даже видеть, даже физиологически, например, из чего состоит тело человека и вообще вот живых существ, которые вот самые прогрессивные. Ну, растения это такие медленные, да? А вот биологическая жизнь, из чего состоит основа, скажите? Звери, рыбы. Ну, из воды, да. А на основе чего? Вокруг чего все лепится? Значит, углерод, да? Углерод, если человека, когда сжигают любое что-то, сжигают, остается углерод. Потому что из пепел углерод. Углерод образует такое огромное количество связей, что возможно создание вот этих молекул, глины, ДНК, вот этих всех, ДНК. Еще есть кремний. Кремний – органическая жизнь, которая в глубине океана. И если мы посмотрим по таблице Менделеева, они находятся, углерод и кремний находятся один под одним, вот так вот. Посередине, срединный путь, ничего не напоминает. Тут есть вот это щелочные металлы, здесь есть это медленные такие, на них вообще воздействовать нельзя, это инертные газы. А вот тут находятся полупроводники. Полупроводник это что? Туда пускает, а назад никак, как никель такой. И мы созданы из такого материала, что можем легко двигаться в одну сторону, а в другую сторону какие-то тормоза возникают. И этим тормозом является тело, машина. Оно вот как вот туда по шерсти, когда к Богу движемся легко. Только от Бога тело начинает сбой давать. Вот этот скафандр. Если мы очень сильно и еще газуем от Бога, просто смерть. Тело туда не рассчитано. То есть вот эти одежды, которые нам даны, это вся медицина. Вся медицина. Если, то есть, вот направление, пожалуйста. Ну, есть, правда, исключение. Это не значит, я буду к Богу и буду бессмертным. Да, ты будешь бессмертным. И тело твое будет в интересном таком состоянии. Но иногда они быстрее погибают, да? Например, чтобы вспыхнуло какое-то новое учение, ачарью надо распять. Иначе не произведет впечатление. Или сжечь, или что-то с ним обязательно, что-то такое громкое должно сенсационное случиться. Ну, мы это не берем. Да. Хотя не даже не ачарьи, а любые святые, да, которые вот за веру, чего вы там, да. Апостолов всех до одного, кроме там Иоанна. Всех повесили. Одного вверх ногами даже. Но я не про это, я про всех остальных. Вот это все регулирующие принципы. И что они регулируют? Они регулируют наше движение к Богу. Вот. И когда мы изучаем эти регулирующие принципы, мы просто знакомимся с этим устройством, чтобы Богу не мешать. Но это все равно, что мы сидим в машине, первый раз залезли в эту машину и не знаем, за что дергать. Мы примерно находимся в таком состоянии. Машину дали, замечательная, работает. Она нам не нравится. Мы просто не туда едем. В какую-то аварию мы едем. Или машина не едет, да? Чего она не едет? Я не знаю, что надо делать. Просто не знаю. И вот регулирующие принципы, они объясняют. Вот устройство. Вот это истинная медицина.
Да.
Ну и все. Все регулирующие принципы. Ну это такая информация, она такая. Ее изучение тоже, оно такое сумрачное. Тоже может депрессию повергнуть. И поэтому в настоящее время как это? Ищешь вайшнава, который тебе говорит, там, Хари Кришна. Это он тебя расстреливает этого святого имени. У тебя внутри там эта пуля проникает, взрывается, и старая тебя слетает, и новый сразу раз, вот так и все. И ты пошел, да. Если это сделает не вайшнав, Хари Кришна, это а другой. То есть освобожденный должен, имеет силу, который. Он вайшнав, он как ружье. Вот. То это Хари Кришна, это святое имя, которое обладает всеми энергиями Господа, мы сегодня читали. Это ты эту пулю берешь и из рогатки просто стреляешь. Просто разозлишь человека, потому что больно. А пробить его не пробьешь. Вот эту звериную натуру не пробиваешь. Еще есть одно. Ну вот садху нету рядом. Значит, совместное воспевание, пение помогает. В Библии сказано, если двое-трое собрались во имя мое, да? Вот. Все будет, что хотят, то и будет. И это не только для христиан, это для всех. То есть, если коллективно, а в чем тут фишка, почему коллективно? Потому что люди не дружат, они все, каждый сам за себя. А тут вокруг Господа объединяются, и все здорово. Тогда сразу суждение прекращается, вот это, да? Потому что, ну, во имя его собрались. Ну все, с принципами разобрались, да? То есть это просто устройство. Это устройство. Кстати, принципы не мешают преданному служению. Служению не мешает принципы. Если у меня не получается ничего с принципами, это не значит, что я не годен к служению. Сейчас годен. Вот эта вот милость, которую вот Шри Чайтанья Махапрабху принес, он говорит, сначала бхакти, а бхакти, оно тебя и очистит, и принципы проявятся, и все. И барабашки с тебя повыскакивают вот эти. Просто не захочешь, пуст придет.
Да.
Там можно сказать, что Махамая добрее, чем Йога-майя. Йога-майя, ну, во-первых, джива не может быть не под влиянием. Она под влиянием Йога-майя или Махамая. Часть душ имеет свободную волю, хочет туда, хочет сюда. Она ходит, может от Господа отвернуться, свободной волей. Эта свободная воля проявляется в духовном мире. Здесь она проявляется, когда я к Господу поворачусь, Он мне даст. Я свободную волю. То есть место свободной воли, вот каждой вещи есть место. У меня есть свободная воля, но она сейчас заперти. Я думаю, что я хочу туда, хочу. И не я. Я полностью в рабстве. Но когда мне говорят, вот Господь пришел, я беру свою волю и отдаю Ему. В результате я могу ею пользоваться. Только когда отдал Ему. Понятно?
Да.
Вот. А если я не отдал Ему, его без спроса рэкет такой, Махамая, забирает ее, выкупает, покупает, и я ей воспользоваться не могу. Я полностью парализован этими гунами материальной природы. Есть еще существа, которые их называют вечные спутники Господа. Они всегда находятся под влиянием йога-майи. У них нет свободы выбора. Нет. У них нет альтернативы любить или не любить. Это мы можем любить, можем не любить. А они могут только любить. И большой вопрос. А кто более значим для Господа? Был такой фильм, как же, «Путешествие в Америку», по-моему. Вот Джон Фейверс, или когда Бхактикирта с вами, когда приезжал в Запорожье. Кто-то видел, когда он приезжал в Запорожье?
Да.
У него были вот такие золотые ромбы. Он же царь. Да. Он же царь, у него были такие золотые ромбики. Вот так вот. Я как его увидел, я сразу вспомнил тот фильм. Там был тоже царь. Тоже Эдди Мерфи, по-моему, играет. И у него была точно такая же пилотка, одеяние, как у Бхакти Тиртха Свами. Я думаю, не с одной ли они страны. Вот. И там была такая... Сюжет был такой, что пришла пора жениться принцу. Вот. Жену готовили для этого принца с рождения. По возрасту подобрали, чтобы там было все благородно, и чтобы порода была та, что надо. И вот они, и там такие песни-плятки, вот они встречаются, первый раз вдруг видят друг друга. И этот царь, принц, спрашивает, ну ты какие фильмы любишь? Она говорит, такие же, как ты, мой господин. А какие песни, такие же, как ты, меня учили? И он говорит, фу, неинтересно. Вот, говорит. А он сказал, говорит, а попрыгай на одной ножке. Она так прыгает. Ну, на все вот это делается. Ну, неинтересно. Вот представьте Господу, с кем он интереснее? С тем, который имеет свое чего-то я. И он нашел такую девушку в Америку, пошел в Нью-Йорке, нашел. Но сюжет, ну, вот идея сама, да? Вот. Господь, когда приходит сюда, он, конечно, берет своих спутников обязательно. Он одни никогда не приходит. Почему? Потому что вот на всех остальных у них свободная воля, они могут не захотеть с ним. Ему надо как-то организовать массовку, ему надо как-то, да, ну, быть в нескольких местах, кого-то заслать, что-то сказать. Вот, поэтому он их берет. Вот. Но как он к ним относится? Любит? Ну, конечно же, любит. Вот. Но если бы можно было этим обойтись. Но это не совсем жизнь, потому что жизнь начинается со свободы. Со свободы вот решил. Вот решил, что ты делаешь, независимо. Потому что просто по законам жить, просто по карме жить. Это не жизнь, это не личность, это вообще смерть. И поэтому есть категория лиц, которые качественно ему равны. Равны ли качественно ему те души, которые... не татасха-шакти, которые не из пограничной энергии, а которые из внутренней энергии. Равны ли они ему? Провокация, да? Кажется, внутреннее это классно, да? Нет. А у них нет свободы воли. У Господа есть свобода воли? Несомненно, он ни от чего не зависим. А эти с внутренней энергией, они зависимы, да, полностью. Вот. Мы тоже зависимы от Господа. Мы можем уйти, а можем и вернуться. Можем под влияние материи. Мы вернемся, конечно, назад когда-то там опять. Но свобода. Не-не-не-не. Мы всегда останемся свободными. Более того, мы свободными становимся только рядом с Богом. Вот. Мы эту свободу еще не используем. Мы не понимаем, что нам хотят вернуть свободу, не забрать, вот предайся, и у тебя все заберем до ниточки. Нет. Это возвращение нашей свободы. Здесь мы в рабстве, здесь нас ну, немножко обманывают. Не немножко, а по полной программе. Да, зависимость от Господа, он мне дает свободу. Он же не насилует мне ничего.
Да,
они... Нет. Ну, внешне будем так же, но мы в любой момент можем уйти. А они не могут уйти.
Ну как же пишет, если духовно так, что попало, то не
Вот смотрите, чем духовная концепция отличается от материальной концепции. Вот смотрите, мне один человек спрашивает, а что мне делать? А расскажите мне по высшей категории, чтобы раз и навсегда избавиться от, ну, в общем, у него там проблемы. У человека есть проблемы, семейные проблемы, на работе проблемы, мало ли. Я говорю, а вы кто? Он говорит, ну, я вот служащий. Я говорю, то есть шудра. Он, да. Я говорю, вот как шудра как находится, под влиянием какой гуны? Это преданный. Под гуны невежества. Вот. И поэтому Вьясадева пришел и специально дал Тамасика Пурана, Раджасика Пурана, то есть в гуне невежества. Если я шудра, я не собираюсь быть браманом каким-то. И когда со мной что-то происходит, я должен действовать как шудра.
Как шудра должен действовать?
Если кто-то пришел и покушается на мою жену, начиная с ней флиртовать, я должен взять большую страшную палку и дать ему по голове. В Тамасе. А веды говорят, ты должен защищать свою семью. Куда он вперся на чужую территорию? А браман как будет делать? Он будет делать по-другому. Я говорю, если ты сделаешь как браман, ты сделаешь это по-брамански, но не искренне, и это в зачет не пойдет. И ты с проблемой не справишься. Ты решишь свою проблему, если ты будешь действовать со своих позиций. Какая позиция самая правильная? Там, где я нахожусь. И я буду шудрой до конца жизни. Это подгуны невежества. И я приду в духовный мир быстрее, если я буду ориентироваться на сатву и на это. Но это что касается своего положения. Потому что духовный мир это вообще стать над гунами. Но сначала я должен исполнять то, кто я есть. И если я браман и буду действовать как шудра, это полный криминал, если браман, он должен. Браман, он так, он просто там всех игнорирует, если что-то не так, он не вмешивается, ничего. Он, браманическое поведение, это значит. Со стороны она выглядит моя хата с край, но на самом деле не так. Он это все понимает, что он не влазит ни во что. Он в драки никакие не влазит, он весь в мыслях, к нему придут, он совет даст, ему по голове дадут, он поставит другую щеку. Вот. Это брахманическое поведение. Для брахмана нормально. Но если я кшатрий, и не проявляю там должного усердия, гнева, в конце концов, по изгнанию там кого-то, чего-то. Это мне, меня ждет ад тогда.
Да? Что браман должен делать, если на его семью
напали? Ну, если это настоящий браман, как это в фильме, настоящему джентльмену всегда еще сказать. Если он, конечно, настоящий. Если настоящий браман, значит, качество брамана настоящего проявляется в том, что все ему что-то дают. Браман это не тот, кто знает там Писание. Это качество, вот это качество характера. Это способность поступать каким-то образом, как-то реагировать. И как только у человека появляется это качество, каждый что-то норовит ему сунуть. Ну, не может мимо пройти. Ой, слушай, вот у меня эти два, там, двое ботинок, а вот кто-то хочет, возникает искушение что-то вот прямо дать. И я, например, только двоих знаю, которые я мимо прохожу и не могу ничего дать. Вот у самого не хватает, но хочет, думаешь, что же ему дать вот так вот. Это вот надо выхараться. Он когда приходит, ему эти пожертвования дают, хотя он что особенно вот говорит. Есть, приходит, блистают. И думаешь, давать? А нет, самому уж не хватит. Надо. А вот ему как-то не жалко, да. И знаете, что происходит? Значит, другая...
А наоборот.
Поэтому есть понятие такое... Поэтому есть такое понятие йога, связь. Она неоднозначна. Ты приходишь к духовному учителю, он смотрит на тебя и говорит, не ты мой ученик, у нас не будет связи. Потому что он смотрит, что почему к одним тянет, к другим не тянет. Меня вот к нему не тянет, но это не значит, он хуже. Может быть, меня тянет к этому, а к этому 100 человек прилипло.
Ну, понятно.
Так же?
Понятно.
Вот. И когда я жертвую вот такому человеку, у меня прибавляется.
Туда, куда надо.
Нет, потому что это настоящая жертва. Да. А если, ну, потому что надо, потому что написано, это не настоящая жертва. Вообще, что касается денег, потому что, говорит, вот жертва все не наша, и люди ищут. Ко мне приходит человек, говорит, ну, что-то денег мало стало. Наверное, вот меньше, мало жертвовать стало. Я говорю, какие еще эти варианты? Ну, может быть, я аппаратки какие-то. Я говорю, нет, ты не думай, деньги это просто деньги. Деньги это ресурс. А что такое деньги? Если человек идет туда, куда надо идет, ему силы помогают, да, помогают. А если человек идет не туда, куда надо идет, у него надо забрать ресурс, чтобы он еле полз, потому что он не в ту сторону ползет. У него хоть будет время подумать, что он может до крайней доползти. Вот деньги забираются поэтому, а не потому, что ты там не пожертвовал. Ты можешь по жизни где-то там что-то начинаешь вредить, и тебе сейчас дать ресурс, это значит усугубить твою проблему. Поэтому забираются деньги. Вот. Это не обязательно с храмом связано, это не обязательно аппаратки какие-то. Просто мы думаем, что вот это жизнь, а там у нас дома другая жизнь. Это одна и та же жизнь. Здесь просто корректировка какая-то идет. Основная жизнь там. А то мы тут такие вежливые, да вон пришли. Куда села вот эта та же? Нет. Там основная жизнь. А здесь просто обучение. Там основная духовная практика. Там все вживую. Все. И там Господа больше. Я ответил. Или я уже забыл, за что отвечал. А, как Брахман реагирует.
Ну, потому что мы же сейчас все шудры, Брахмана уже нет. Поэтому надо...
Да, нет.
А если на производстве, ну понятно, с ними, на производстве. Вот тебя там выиграл, сидел. Как было только под шудра?
Варны остались. Начальники остались.
Остались.
Ну.
Хотя не негодяй. Последний негодяй.
Негодяя. А сейчас кроме негодяев. Да сейчас шудру нормально ты не найдешь. Мясо ешь, ты уже не шудр, ты уже это чандал, все. Ты даже под эту категорию не подходишь. Шудр еще не поискать. Шудр это полная преданность. Хозяину.
Да, если даже там будет.
Хозяин. Господу начальник не надо.
Начальник.
А если.
Вот оно как.
Если начальник негодяй, то начальник надо его.
Да, конечно, а что я буду хорошим, если он негодяй? Да, конечно, да. Мой долг стать негодяем, потому что он, да. Ну ладно, с начальниками разобрались, да? В Кали-Югу хороших начальников даже не ожидайте. Почему? Потому что приходит новая власть, ставит своих ставленников. Это же не новость, да? А Господь в Кали кого поставит начальники, как вы думаете? Кого он будет продвигать? Да, того, кто будет продвигать его миссию. И мы видим. И мы видим, что на государственном уровне что делается, какие законы продвигаются, что церковь открыть невозможно, публичный дом запросто. Запросто. На Украине здесь. Казино. Шумели. Казино надо, по всему городу так оно и есть. Компьютерный клуб. Да. Круглосуточно написано Цидобл, да, как там. Круглосуточно работает, представляете? Где вы видели храм круглосуточно работает? Вино, водка круглосуточно. Вот это о чем говорит? А это зависит от первого лица города, например? Конечно, зависит. А это значит, и попробуй ты не такой, значит, сместят тебя. И надо понимать, что это нормально. Это нормально. И поэтому, чтобы с этим, надо, нужна сила. Нужна сила. Когда был 2000 лет назад, говорит, другое время было, оно было типа лучше, что ли. Ну, наркотиков столько не было, да. Вот такой пропаганды не было. Религия была не в упадке тогда. Да, книжники, фарисеи немножко так прижали, но разврата не было. Если это что-то не такая женщина, камнями забивают сразу. Сразу камнями забивают. И это был закон. Боялись грешить. А сейчас этих людей показывают по телевизору. Они уважаемые люди. Преступники уважаемые люди. Это о чем говорит? Что они находятся под крышей князя мира сего. Это его театр. Принадлежит ему. Вот. И пожалуйста, давайте в гармонию поиграем с этим миром. Не надо с ним играть в гармонию. Это война. Играешь в гармонию, играешь в религию, будет нормально. Но как только начинаешь с Богом, сразу получится война. Сразу. Врагами станут все. И домашние, и все. И поэтому до поры не надо выскакивать, не получив силу. Ну, тот, кого ты... В этом театре не все, как бы, негодяи и преступники обманывают. Вот есть мудхи, да, глупые, ослы. Вот они за морковкой, им что-то пообещали, они идут. Это невинные люди. А есть негодяи. Есть, которые не питаются от этого. Вот нарадхамы. Нарадхамы, не с ними придется воевать, их надо будет удалять. Потому что они не простят, ты забрал у них корм. Вот этих мулов забрал. Вот. А эти тебя поймут. А сначала будут воевать все, но потом отделятся те, которые не перестанут воевать и проклинать, а остальные просто присоединятся и все. Они просто то им обещали морковку, а теперь дали. И не так уж много нарадхамов. Не так уж много. Но это достаточно сильные люди, надо сказать. Это достаточно сильные Ну, личности сложно назвать, потому что они находятся под влиянием отделенной энергии. Но там шакти есть. Шакти есть. Почти потому, что у них есть шикарный спонсор Махамая. Да. И поэтому падение начинается с кого? Сказано. Махараджу Парикшиту было сказано, с браманов, со священников. Ни в кшатриях, ни в шудр. Это все говорится, вот вы тут вот немножко подгнили, и поэтому вам вот такое. Нет, сверху начинается. Управление начинается сверху. Информационно. А информаторы браманы. Поэтому. И плохо ли это разобраться? Как Господь мог вообще допустить развратить браману? Во-первых, это люди, которые... Это совпало с их мечтой. Это кшатрии, которые позавидовали браманам. Из них становятся смарты браманы. Им главное, ну, где находиться, но они видят, что вот тех уважают и думают это. Вот. И получается смарты браманы. Вот такой гибрид. Их прибирают к рукам, они начинают транслировать все то же самое, только наоборот. Например, варнашрама переворачивается. Ашрам и варна переворачивается. Говорится, семейная жизнь – это личное дело, а твоя производственная жизнь – это общественное дело. Это демоническое варнашрама. Да, это демоническое варнашрама. Просто взять и перепутать. И все. На самом деле, семейная жизнь – это общественная. Говорили ячейка общества? Не зря говорили. И в Ведах говорится, семейная жизнь – это ячейка общества. Когда двое на что-то, вот взять семью Шаляпиных, счастливая семья, любовь до гроба. Когда семья, ячейка, тогда настоящая любовь, она не кончается. А если для себя, она кончается тут же, потому что не по назначению. А твое личное дело, кем ты будешь в этом обществе работать? Начальником нет. Просто ты вот заточен под эту характеристику. Найди себе место. Если не свое место находишь, будешь всю жизнь доказывать, что ты такой. А когда ты такой, люди так увидят, что ты как раз к этому месту подходишь. Никаких войн нет. Взяли и перевернули. Сказали, это твое общественное, личное с общественным перепутали. Просто меняются категории. И так во всем. Нет ни одной системы, которая описана в священных писаниях, которая под себя бы Махамая не подмяла. Ни одной системы нет. Нет. Поэтому, почему? Потому что у дьявола своих идей-то нету. Все Божье, но реально все Божье. Но надо оболгать. Взять в другом ракурсе рассмотреть и все. И оно не просто не работает, оно работает на уничтожение. Как насос перевернул, и он уже в другую сторону качает. А где симптоматика? Как отделить? А на вид оно то же самое. Как отделить? Ну вот говорили, а самое главное, а как отделить? Как узнать? Есть стратегические моменты.
Если болеет, то что-то.
У святых болеет сколько угодно. И умирают даже от болезни. Мотив не виден. По плодам. Иисус сказал четко, по плодам. Цыплят по осени считают, да? Вот, по плодам. Можно ощущение, вот лучше себя чувствую там рядом. Но это такое-то. Это тоже. Ну, у кого-то оно обманывает, у кого-то не обманывает. По плодам. Что-то меняется в жизни или не меняется. В театре ничего не меняется. Как в театре прилепили, все, ты не меняешься. Мертвая материя не меняется, она только снашивается. Все изменения, что она становится хуже, хуже и хуже. А когда меняется, а духовное, наоборот, лучше, лучше, лучше. Независимо, независимо, независимо. Свободнее, свободнее, свободнее. Счастливее, счастливее, счастливее. Вот. Свободы становится больше, больше, больше. то, что меня гнетет, постепенно перестает. То есть вот это очищение. Очищение от материальных привязанностей. Рабство меньше, меньше, меньше. А если я прихожу, и тут такая налаженная система, описана в Священном Писании, но мне становится хуже, хуже, хуже. Значит, что-то перевернули. Полюса какие-то поменяли здесь. Какие полюса? Делается упор на закон. Буква убивает. Душка животворит. Ну, легко, да? Так легко.
А как определить, есть сила или нет? Что ж, не раздражать?
Да.
Ага. Ты не обижаешься. Вот. А слон идет, и лая ее не замечает. Помните,
Бася?
Про моську, да? Она гавкает тебе, гавкает.
Они вот. Гавкают, это шпины.
А если бы слон был поменьше, ростом с моську, да? Ему пришлось бы что-то делать, да? Ты моська бы не просто гавкала, она бы за хобот сразу цапнула. Вот. А он такой вот, вот сила. Про тебя что-то там гавкают? А ты это...
Никак.
А тебе никак. А ты чем-то занят, важным, думаешь. И ты знаешь, будто они гавкать или нет, твоей траектории, скорость останется та же самая. Не-не. Моська сильно сглазила слона того, скажи.
Нет? Никак.
Нет. Нет. Там... Да.
Не боится, даже внутри никаких волнений не будет.
Не-не-не. Может сострадание, к войске там, может быть. Да, и сострадание там уже, ну там ясно, и там мы знаем, что лучше для этой моськи. Может хоботом ее ударить, может быть не обращать внимания, а может быть, ну что-то я не знаю. Да, так. Сила дается вместе с информацией, что с этой делать. Просто сила не дается, знаете, дурачку автомат дай, да? Вот. Да, сила дается с чем-то, вместе с инструкцией с какой-то. А любовь это она просто видит. Любовь видит. Ей не надо что-то объяснять. Она видит без сравнения такое. Представьте, тьма полная, все выключено, и ночь. И безлунные, и облака, все, брат, и мы тут сидим. И любовь это свет, включили, и я уже, вот первый раз в этой комнате я могу ориентироваться. Но если я, нет любви, нету света, мне нужны знания, мне нужны шастры, мне нужен такой план в голове, чтобы я на ощупь знал, вот тут колонна, вот тут это, вот тут от гармошки не спотыкнуться что-то. Вот так вот. Вот это знание. Но все равно полная тьма. И кто-то профи, кто-то знает уже на ощупь, ведет, иди сюда, ой, и все равно спотыкается, все равно, да. Все равно. А это просто включили свет. И мне не надо никогда ничего изучать. Никогда ничего изучать, чтобы это использовать сразу. Ну что такое любовь? Не дешевая вещь. Не. Бхакти-шастры не научат любви. Не научат любви бхакти-шастры. Они просто покажут, что вот это не есть любовь, это не есть любовь. Не перепутай. Да.
Один сахарки сказал, я говорю, а как же ты ж не так ходил, там бабка, шахты, где был скоп, а если человек не умеет?
Вот это суд. Это суд, да. Это говорил. Хочется сказать. Какое твое собачье дело? Проходил ли бхакти-шастры? Ну какое твое дело?
Я вижу, что человек в любви. И задала такой вопрос. А проходил, ну для тебя проходил.
Это человек в любви ответил, проходил
да,
ли ты. И он в любви находится. Не находится он в любви.
Да.
Нет. Это симптоматика, что у него нет любви. Да. Когда мы начинаем спрашивать.
Это я.
Прабхупада никого не интересовался.
Это я. Нет. И спросила, а проходил ли когда-нибудь до этого настоящего момента, были ли там знания получены? Говорит, что нет. А ответ был такой, что а если нет любви? То есть получается, что действительно ставить вперед сначала любовь, а не знание.
Это человек, который говорит, проходил ли вы шастры, он находится во тьме.
Это его?
Да, Мата же спросила про Бога. А вы вот такой.
Ничего нет плохого в бхакти-шастрах, но не надо пренебрегать тем, что нам свет бесплатно дают сейчас. Нам дают свет. Бхакти-шастры, они нам нужны для убеждения кого-то, что есть свет, чтобы доказать. Потому что этот мир, он просто помешался на этой науке, просто с ума сходит. Как-то мы это устроены, И если мы ничего не можем противопоставить научного, да, то они говорят, да, вы темные, сентиментальность. А мы говорим, вот бхакти-шастры. Вот Вселенная устроена так. Вы только сейчас узнали, что вот такой диаметр орбита, а у нас вот Веды, мы про Сатурн давно уже знаем, и про его спутники в Ведах описано. И вот про центр галактики знаем, да. И радиус Вселенной уже знаем. Вы только сейчас по красному смещению определили. Первый взрыв там придумали, а у нас уже давно написано. Они раз и задумались. Вот для чего бхакти-шастры нужны. Для особо таких одаренных невежеством. То есть они полностью в эту тьму. Во тьме это интересно, это увлекательное занятие изучать вот это вот. Да. Люди сами, вот они, ну им нужен какой-то такой экстрим. Кто-то в горы лезет, кто-то там, и сейчас вот по телевизору всякие шоу. И это самое интересное шоу изучать вот эту материю. Да, и кто туда, они могут не есть, не пить, они такие отреченные, им все равно там бомбу он изобретает или что. Вот. Ученые это особая форма жизни такая. Вот. И когда им это говоришь, они говорят, ого, я почему это говорю, потому что я сам был ученым очень долго. Очень долго. Я изобретал конкретно в математике, в химии, и ко мне академики приходили. А потом однажды я понял, что можно помолиться, и у меня все меняется. И это не работает, это химия, вот это все. И что я буду этим заниматься? Когда это можно раз и поменять. Да. И это надо про. И я узнал эту философию, которая как пластилин эту материю мнет, и как угодно, она не жесткая, вот так и все. То есть это не тюрьма, она может быть разрушена. И тогда. А по-другому не бросить. И для таких мы изучаем бхакти-шастры. Почему? Потому что именно этот клан людей, он доминирует в обществе. Потому что если ты без образования, ты никто. И поэтому вот для проповеди так надо. Да. Просто это как квалификация. Но самая главная квалификация к проповеди, ты же все-таки свободен должен быть. А потом вот это вот. Да. А если ты будешь просто умный, в общем-то, не следует. Не получится.